У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о причинах любовной драмы Лизы Калитиной и Лаврецкого, героев романа Тургенева «Дворянское гнездо». Нетрудно догадаться, почему для Лаврецкого внутренний мир Лизы на всем протяжении их любовной истории остается в сущности терра инкогнита. Потому что, как ранее не раз уже говорилось, русский мир, представительницей которого является Лиза, не то чтобы ему чужд, но скорее не умещается и не может вместиться в его уже сформированное по иным лекалам сознание. Вся его жизнь, как нельзя лучше, отражает нелепость жизни без Бога, свойственную тогдашнему дворянству, наглядным продуктом которого он и предстает. Нужно, однако же, отметить, что Лаврецкий мог бы стать совсем другим человеком, нежели тем, каким мы его видим в романе. В случае, если бы рос под попечением дедушки и бабушки, вполне русских людей, или даже злодейки-тетки, если бы не вмешательство после смерти первых в его воспитание сумасброда отца. Вначале галломана, затем англомана, большую часть жизни, к тому же, уже прожившего за границей. И всем заграничным же одержимого. Ему посвящены целиком 8, 9 и 10 главы романа, к которым мы еще обратимся, что само по себе уже говорит о многом. Я имею в виду такой большой кусок романа. Пока же отметим, что за границей он живет без жены и сына, совершенно ими не интересуясь и даже не желая видеть. Только после вынужденного возвращения в Россию, впервые увидев воочию отрока сына, далее текст романа, Иван Петрович, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, унхом», сказал он Глафире Петровне, «и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски. 12-летний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на окладном картузе. Шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства. Музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда. Естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло по совету Жан-Жака Руссо и Геральдика для поддержания рыцарских чувств. Вот чем должен был заниматься будущий человек. Его будили в 4 часа утра. Тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке. Ел он раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета, при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли, и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления. А Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых называл его «Mon fils», «мой сын», и говорил ему «вы». По-русски Федя говорил отцу «ты», но в его присутствии не смел садиться. Далее непосредственно касающиеся нашей темы. Система сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула его. Но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал. Сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился им и называл его на своем странном наречии «сын натуры», «произведение мое». Когда Феде минул 16-й год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу. И молодой спартанец с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, сил и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым. Конец цитаты. Все это не выглядит удивительным, учитывая собственное воспитание отца, с которым нам не лишне будет ознакомиться, а заодно, кстати, и с теткой, им его обеспечившей. Читаем 8 главу. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки, княжны Кубенской. Она назначила его своим наследником. Без этого отец его бы не отпустил. Одевала его как куклу, нанимала ему всякого рода учителей, приставила ему гувернера, француза, бывшего аббата, ученика Жана-Жака Руссо, ловкого и тонкого проныру. Самую, как она выражалась, финфлёр эмиграции. И кончила тем, что чуть ли не 70 лет вышла замуж за этого финфлёра. Перевела на его имя все свое состояние и умерла, оставленная мужем. Вкрадчивый господин Куртен предпочел удалиться Париж с ее деньгами. Конец цитаты. Неудивительно и то, что после ее смерти племянник, воспитанный согласно иноземным методам, которые говорят уже сами за себя, к службе с низших чинов, по словам автора, трудной и темной, чувствовал отвращение, равно как и к жизни в деревне, в поместье отца, которому, далее снова цитата, «не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чувствовалась ему годливость». «Все здесь не по нем», — говаривал он. «За столом привередничает, не ест, людского запаху, духоты переносить не может. Вид пьяных его расстраивает. Драться при нем тоже не смей, служить не хочет. Слаб, вишь, здоровьем». «Фу ты!» Неженка этакой. Может быть, именно здесь старик не совсем прав. Хотя я считаю, что прав. Такой фыркающий на жизнь, пускай и не очень соответствующий христианским представлениям, сынок получил бы от меня хотя бы одну полновесную затрещину. Это по меньшей мере. Но причину он вычленяет безошибочно. Все от того, что Вольтер в голове сидит. Даром, что, по замечанию Тургенева, ни одной строки из его сочинений, равно как из сочинений, подверстываемого за компанию Дидерота, не читал. И правильно, добавлю, от себя делал. Как читавший и того, и другого, свидетельствую, ничего это, кроме вреда, не приносит. Хотя Тургенев явно придерживается иного мнения, обронив вслед за этим. Точно, и Дидерот, и Вольтер сидели в голове его сына. И не они одни. И Руссо, и Рейналь, и Гельвеций, заметим, в перечне нет ни одного русского имени. И много других, подобных им сочинителей, сидели в его голове. Но только в одной голове. Бывший наставник Ивана Петровича, отставной аббат и энциклопедист, удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века. И он так и ходил, наполненный ею. Она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением. Очень существенное добавление, между прочим. Но, по-моему, и с кровью смешалась, и в душу проникла, и крепким убеждением сказалось. Сравним хотя бы бегство Ивана Петровича за границу от жены и сына, и родителей, между прочим, описанным далее, с гуманнейшим Жаном Жаком Руссо, со сходными целями, рассовывавшего своих многочисленных и не всегда законных детей по различным приютам. Да и не только это. Во всем оказался, как мы убедимся далее, тургеневский герой верным учеником французских богоборцев, несмотря на вздох автора. Да и возможно ли было требовать убеждения от малого 50 лет назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Конец цитаты. А ведь нам, русским, хочется заметить здесь Ивану Сергеевичу, будь он жив. И тогда, и теперь вовсе и не нужно дорастать до иноземных болтунов. По той простой причине, что мы морально переросли их нации задолго до их рождения. Как перерос в этом отношении отца Лаврецкого его дед, о вполне христианских поступках которого, последовавших после бегства сына, опираясь на текст Тургенева, следует рассказать подробней. Поступках, как и не вполне христианских, хотя по-человечески вполне понятных. И они, впрочем, были исправлены после. Начнем со вторых. Читаем текст. В помещичьем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может. Скоро все узнали о связи молодого барина с Меланьей. Весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреевича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело. Но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам. Меланью заперли в чулан. Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреевич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве. Кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказанием, он не вытерпел. «Изувер Дидерот опять на сцене», — подумал он. «Так пущу же я его в дело. Постойте, я вас всех удивлю». И тут же спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно упрекает его в безнравственности, что он хотя и не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно готов жениться на Маланье. Я забыл сказать, что Маланья – это крепостная, с которой он вступил в связь. Произнеся эти слова, Иван Петрович бесспорно достиг своей цели. Он до того изумил Петра Андреевича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновение. Но тотчас же опомнился, и как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался а-ля Титус и надел новый английский синий фрак, сапоги с кисточками и щегольские лосиные панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собой тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики. «Стой, мошенник!» – вопил он. «Стой! Прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца. А Петр Андреевич вернулся домой весь изнеможенный и в поту, и объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Конец цитаты. Что ж, могу согласиться, что действия Петра Андреевича мало соответствуют христианским представлениям о добром отношении к ближнему. Но, во-первых, в семейной жизни бывает по-всякому. А во-вторых, сгоряча осуществив ряд нелепых поступков, Петр Андреевич и вправду желал своему сыну добра. В-третьих, он уже сейчас готов был его простить, на весьма необременительных для того условиях, о чем мы узнаем далее. И что, собственно говоря, он и осуществил по отношению к снохе, правда, под влиянием всех и вся любящей супруги. Чего нельзя сказать об отношении сына к родителям, чьи действия даже сам Тургенев описывает с гораздо большей иронией, чем действия отца. Здесь, как мы увидим, нет ничего, кроме тупого, гордого упрямства. Впечатление такое, будто действует игнорирующий вокруг себя все живое, огородный болван, задавшийся целью истребить в себе все оставшееся человеческое, что он и не без успеха сделает позже, доведя обозначенные свойства до немыслимых, в особенности для русского, гипертрофированных пределов. Покамест же, согласно тексту главы, нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Престыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу, и в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с ней в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреевичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своей сестрою, уже знакомую читателям, Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург искать место, и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько, и, несмотря на все свое столичное образование и философию, униженно беднячком-русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул о пол лбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу. Он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца. Но ответа не пришло и прийти не могло. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича. Только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала 500 рублей ассигнациями, да образок его жене. Написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего ходить в сутки по 60 верст, чтобы он не очень огорчался, что Бог даст, все устроится, и отец переложит гнев на милость. Что и ей другая невестка была бы желательней, но что, видно, Богу так было угодно, и что она посылает Малане Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволения повидаться с новой барыней, которой он доводился кумом, поцеловал у ней ручку и побежал во свояси. Вот она, наглядная разница между человеческим чувством у русского и нечеловеческим у иноземного. И нельзя не порадоваться по поводу проявления первого в родителях и воскорбеть по поводу отсутствия того же во втором, ибо отсутствие это уж слишком наглядно. Читаем конец главы. А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала. Бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистной деревенской жизнью. А главное, не выдал своих наставников. Действительно пустил в ход и оправдал на деле Руссо, Дидерота и Декларацию прав человека. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу. Да и разлука с женой не очень пугала его. Его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою. Но дело было сделано. Надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло. Княжна Кубенская, которую мусье Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему 5000 рублей, едва ли не последние свои денежки. Да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде амуров. Не прошло 3 месяцев, как он уже получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем, пароходов тогда еще в помине не было, уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Феодора Стратилата. По причине большой слабости Маланья Сергеевна приписывала только несколько строк. Но эти немногие строки удивили Ивана Петровича. Он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств. Он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис. Классические названия еще процветали в то время. Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться, все крутилось в каком-то бешеном вихре. Черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало, но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех возможных увеселениях. Словом, плыл на всех парусах. Конец цитаты. Абсолютная душевная пустота, присущая последователю Дидерота в юности, она не покидает его и в зрелости, и уж вообще пышным цветом расцветает под старость. Тем же заводным автоматом, живущим по раз и навсегда заведенным правилам, правилам, заметим, чужим, выработанным не на почве собственных убеждений, которых у него, по всей видимости, и нет, и которым он проявил себя в отцовском поместье до своего позорного бегства из него, отец Лаврецкого показывает себя и по возвращении. Более того, этот автоматизм, питаемый инструкциями со стороны, еще более возрос. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом, читаем мы в следующей главе. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портфейну, все в нем так и веяло Великобританией. Весь он казался пропитан ее духом. Казался здесь, наверное, не случайно. Но чудное дело. Превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом. По крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самой натурой обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собой несколько рукописных планов, касавшихся до устройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы, в особенности, возбуждало его желчь. При свидании с сестрой он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала, куда же я-то денусь? Впрочем, приехавшей в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию. В числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом. Да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей. Всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы, завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики. Завтрак стал иначе подаваться. Иностранные вина изгнали водки и наливки. Людям пошили новые ливреи. К фамильному гербу добавилась подпись «In recto virtus» – «В законности добродетель». В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась. Все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из-за границы камердинер из Эльзасцев попытался было с нею потягаться и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафира Петровна входила и в эти дела, то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому, только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им. Конец цитаты. Как занялся, это мы уже знаем. А вот то, что из всего этого вышло, не только из воспитания, но из всех измысленных старым дураком реформ, да из всей его дурацкой жизни, все это станет темой следующей передачи.